Глава вторая. Эллен, деньги теперь у тебя. Вот и храни их, если, конечно, ты не захочешь купить то, что спрятано за занавеской. Монти Холл. Не заключить ли сделку? Харкнес, номер 49. А ты Гаррити, номер 47, точно? Гаррити посмотрел на Харкнеса, коротко остриженный в очках, красное потное лицо. «Так точно». В руках у Харкнеса была тетрадка. Он занес туда фамилию и номер Гаррити. Почерк корявый, прыгающий, ведь Харкнес делал записи на ходу. Записывая данные о Гаррити, Харкнес налетел на парня по имени Колли Паркер. И тот сказал Харкнесу, что надо, мол, черт побери, смотреть, куда прешь. Гаррити подавил улыбку. «Я все фамилии и номера записываю», — сказал Харкнес. Когда он поднял голову, луч яркого утреннего солнца отразился в стеклах его очков, и Гаррити прищурился, чтобы не отводить взгляда. Было уже 10:30. Они находились в 8 милях от Лаймстоуна, и им оставалось пройти без потерь всего 1 милю и 3/4, чтобы повторить рекорд долгой прогулки. «Тебе разве не интересно, зачем я записываю все номера и фамилии?» — спросил Харкнес. «На взвод сопровождения работаешь», — бросил через плечо Олсен. «Нет, я буду писать книгу», — мечтательно сказал Харкнес. «Когда все это закончится, я напишу книгу». Гаррити усмехнулся. «То есть, если ты победишь, то напишешь книгу?» Харкнес пожал плечами. «Ну да, наверное. Но послушай, книга о долгой прогулке, написанная ее участником, представляющая взгляд изнутри, может сделать автора богатым человеком». МакВрайс громко рассмеялся. «По-моему, если ты победишь, то будешь богатым человеком и без всякой книги». Харкнес нахмурился. «Наверное, да. И все-таки книга, я думаю, должна получиться интересной». Идущие двигались вперед. Харкнес продолжал записывать номера и фамилии. Как правило, ребята охотно называли себя и шутливо желали книге Харкнеса грандиозного успеха. Пройдено 6 миль. Среди идущих возобновились разговоры о том, что у группы есть хороший шанс побить рекорд. Гаррити подумал, а с чего они вообще хотят побить этот рекорд? Ведь чем больше участников сойдет с дистанции в самом начале, тем больше шансов на победу будет у оставшихся. Наверное, все дело в тщеславии. И еще прошелестел слух, что во второй половине дня ожидается гроза. По-видимому, решил Гаррити, у кого-то с собой есть транзистор. Если прогноз верен, то их ждут неприятности. Проливные дожди в начале мая бывают обычно не самыми теплыми. Они продолжали идти. МакВрайс шагал уверенно, голову держал прямо и слегка размахивал руками в такт ходьбе. Он попытался было выйти на обочину, но отказался от этой идеи, так как идти по мягкой почве оказалось труднее. Предупреждений он не получал, и если его рюкзак натирал ему плечо или причинял еще какие-нибудь неудобства, он не подавал виду. Когда процессия проходила мимо стоящих у дороги людей, МакВрайс махал им, и его тонкие губы складывались в улыбку. И никаких признаков усталости. Бейкер двигался как бы рысцой, слегка подгибая колени, как будто был готов опуститься на них, когда его никто не увидит. Он лениво помахивал пиджаком, улыбался глазеющим на них зевакам и время от времени принимался насвистывать какую-то мелодию. По мнению Гаррити, держался он так, словно мог шагать вечно. Олсен сделался далеко не так разговорчив, как в начале. Довольно часто он быстрым движением сгибал колено. Каждый раз Гаррити слышал хруст сустава. Очевидно, подумал Гаррити, на Олсене сказались пройденные 6 миль. Наверняка одна из его фляг уже почти пуста. Скоро ему понадобится отлить. Баркович шел все той же прыгающей походкой впереди основной группы, как будто намереваясь догнать лидеров. он успел избавиться от одного из трех предупреждений и заработать новое 5 минут спустя. Гаррити решил, что Баркович должен быть доволен таким результатом. В его-то положении. Стеббинс по-прежнему шел сам по себе. Гаррити ни разу не видел, чтобы Стеббинс с кем-нибудь заговорил. «Интересно», — подумал он, — «замкнутость тому причиной или усталость?» Ему все еще казалось, что Стеббинс рано сойдет с дистанции, возможно, сойдет первым, но он не смог бы сказать, на чем основывается его уверенность. Стеббинс снял свою старую зеленую кофту и держал теперь в руке последний сэндвич с мармеладом. Он ни на кого не обращал внимания, лицо его было похоже на маску. Они шли вперед. На перекрестке полицейские перекрыли движение на время прохода идущих, каждого из которых они приветствовали. Двое или трое ребят, пользуясь своей неприкосновенностью, в ответ поковыряли в носу. Гаррити не одобрял таких жестов. Он кивнул полицейским и улыбнулся, одновременно спрашивая себя, не считают ли полицейские всех идущих сумасшедшими. Автомобили гудели. Какая-то женщина пронзительно закричала, зовя своего сына. Она пристроилась на обочине, по всей вероятности, специально для того, чтобы удостовериться, что ее мальчик все еще не выбыл из прогулки.
«Перси! Перси!»
Оказалось, что Перси номер 31. Он вспыхнул, махнул матери рукой и поспешил дальше, чуть наклонив голову. Женщина рванулась на дорогу. Стоящие на крыше автофургона сопровождающие напряглись, но один из полицейских вежливо удержал женщину за руку. Затем идущие прошли поворот, и перекресток пропал из виду. Они прошли по мосту на деревянных опорах. Внизу извивалась небольшая речка. Гаррити, проходя вблизи перил, глянул вниз и на мгновение увидел собственное лицо, правда искаженное. Они прошли мимо указателя «Лаймстоун 7 миль». Чуть дальше, над дорогой, была натянута полотняная полоса с текстом «Лаймстоун имеет честь приветствовать участников долгой прогулки». Гаррити произвел в уме вычисление и убедился, что до рекорда долгой прогулки осталось меньше мили. По рядам идущих опять пошли разговоры. На этот раз их предметом стал парень по фамилии Керли, номер 7. У Керли судорогой свело ногу, а первое предупреждение он получил еще раньше. Гаррити немного ускорил шаг и поравнялся с Макфрайсом и Олсоном. «Где он?» Олсон указал большим пальцем на костлявого, осторожно вышагивающего парня в синих джинсах. Он пытался отрастить бакенбарды. Безуспешно. На его серьезном худом лице сейчас отражалась мучительная сосредоточенность. Он таращился на свою правую ногу. Он уговаривал ее потерпеть. Он терял под собой почву, и это было написано у него на лице. «Предупреждение! Предупреждение седьмому!» Керли попробовал заставить себя идти быстрее. Он слегка задыхался, не только от усилий, но и от страха, решил Гаррити. Он позабыл обо всем, кроме Керли. Он полностью утратил ощущение времени. Он наблюдал за стараниями Керли, а в его мозгу тупо ныла мысль, что такие же старания, возможно, предстоят ему самому через час или через день. Перед ним предстало самое захватывающее зрелище в его жизни. Керли медленно отставал, и несколько идущих получили предупреждение, так как, увлекшись, сбавили скорость, чтобы идти вровень с Керли. Это означало, что Керли очень близок к поражению. «Предупреждение! Предупреждение седьмому! Третье предупреждение седьмому!»
«У меня судорога!» — хрипло прокричал Керли. «Нечестно так! У меня же судорога!»
Он шел теперь почти рядом с Гаррити. Гаррити видел, как ходит вверх-вниз его кадык. Керли отчаянно массировал ногу. Гаррити ощущал накатывающий волнами запах паники, исходящий от Керли.